אנחנו לומדים
Мы изучаем
Пасхальную брошюрку,
страница 204, письмо Рабаша, письмо
Самехвав.
Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Письмо 66-е.
Шалом, письмо Рабаша.
Мир и всех благ навечно моему дорогому другу.
Псахим сказано,
начинает с порицания, а заканчивает восхвалением. Что значит порицание? Рав сказал, сначала идолопоклонниками были наши працы. И также мы говорим в пасхальном сказании, сначала идолопоклонниками были працы, и сейчас приблизили место его работы. Чтобы понять, чему учит нас то, чем они были раньше, надо объяснить это с позиции системы нравоучения. Что человек должен знать, когда занимается вопросом выхода из египетского изгнания, мы видим, что все заповеди связаны с этим. Ведь о каждой вещи мы говорим «помни о выходе из Египта», что означает невозможность выполнения ни одной заповеди в совершенстве, прежде чем человек не выйдет из египетского изгнания. И хотя, в общем, мы уже вышли из Египта, но и в частности, каждый человек сам должен выйти из этого изгнания. Невозможно выйти из египетского изгнания, прежде чем побываем в этом изгнании. Только тогда можно говорить о выходе из изгнания. И об этом рассказывает сказание. Мы должны знать, что изначально идолопоклонниками были наши праотцы, то есть, что были в изгнании под властью идолопоклонников. И только тогда приблизил Творец праотцов. Но если бы не почувствовали себя под властью идолопоклонников, то нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. Только когда человек удален от Творца, можно сказать, что Творец приблизил его. И всегда должно быть отсутствие чего-либо предварять обладание этим. Ведь отсутствие — это кли, а обладание — это свет, наполняющий недостаток и тьму. Поэтому мы должны знать, что мы должны хорошо подготовиться, то есть, что человек должен проверить себя семью проверками и исследованиями, чтобы увидеть свое истинное состояние, какова его вера в Творца. Есть ли у него полная вера, то есть она истинная, или у него это просто так, как у людей, получивших воспитание соответствующее, когда это только в виде привычки, а не в виде его собственного приобретения. И также, правильны ли его качества, то есть, имеют ли все его действия намерение ради Творца, или, не дай Бог, наоборот. То есть, когда все, что он делает, имеет намерением личное наслаждение. И как комментируют мудрецы высказывания, позор племен — порочность. То есть, все доброе, что они делают, для своей выгоды. И ничего не способны сделать ради Творца. А если человек находится под этой властью, как и народы мира, получается, что он в изгнании. И тогда он идолопоклонник. И тогда есть место молитве, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И тогда можно сказать, и сейчас, то есть после того, как он в изгнании, и он идолопоклонник, можно сказать, и сейчас приблизили место его работы. Что означает выполнять работу Творца и не быть под властью чуждой работы. Это называется выходом из Египта, когда все действия для Творца. И к этому относится заповедь. Помни о выходе из Египта. Ведь только после выхода из египетского изгнания можно выполнять заповеди по причине того, что это указание Творца, а не по иным причинам. И об этом говорит мудрец, начинает с порицания, а заканчивает восхвалением. Означает, что когда человек хочет начать работу Творца, он должен начать с порицания, то есть, как мы пребываем под властью поклонения чужим богам. А потом можем подняться на ступень, и сейчас приблизили место его работы, что означает и заканчивает восхвалением. Порядок работы двух видов, то есть веры в Творца и также в качестве, то есть, что все его поступки будут ради небес. И этим можно сказать, можно объяснить сказанное мудрецами. Рассказывали раввины, что когда схватили рабби Элазара, сына Парта, и рабби Ханина, сына Тардиона, сказал рабби Элазар, сын Парта, рабби Ханина, сына Тардиона, «Хорошо, что схвачен за одно дело. Не дай Бог, был бы схвачен за пять дел». Сказал ему рабби Ханина, «Хорошо, что схвачен за пять дел и спасся. Не дай Бог, был бы схвачен за одно дело и не спасся. Ты занимался Торой и помощью нуждающимся». И сказал рав Уна, «Кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога, как сказано, и многие дни Израиль был без истинного Бога. А кто без истинного Бога и занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога». Это высказывание трудно для понимания. И можно объяснить, что главное, что человек должен сделать, это чтобы все его действия были ради Творца. А поскольку человек создан со свойством наслаждаться только для себя, до такой степени, что невозможно ему ничего сделать, если не видит, что от этого ему будет что-то доброе, если так, то как возможно, что у человека появится возможность делать что-то ради небес? Но дал нам Творец заповеди между человеком и товарищем, чтобы с помощью этого человек приучил себя работать на пользу ближнего, и благодаря этому поднялся бы на более высокую ступень. Тогда у него появится возможность работать ради небес. Иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, у него нет возможности делать ради Творца. Получается, согласно этому, что если он занимается только Торой и не занимается добрыми делами, у него нет возможности делать что-то ради Творца, потому что у него нет средства любви к ближнему. Получается, что тот, кто занимается Торой и заповедями, не ради Творца, это похоже на того, у кого нет Бога. Ведь если бы у него на самом деле было ощущение Творца, несомненно, занимался бы ради небес. Но если бы занимался добрыми делами, то у него было бы средство, любовь к ближнему, благодаря чему пришел бы к любви Творца, когда у него были бы силы исполнять Тору и заповеди ради Творца. Получается, что человек должен создать силы и мощь и укрепить свои свойства, чтобы перевернуть их на благо ближнего, и благодаря этому удостоится потом работать с этими свойствами ради Творца. Потому что после того, как человек уже исправит свои качества, которые могут работать на благо ближнего, он сможет работать над верой в Творца. Ведь тогда он готов к тому, чтобы удостоиться веры. И тогда у него уже есть подобие свойств, называемое слиянием свойств в категории как Он милосердный, так и ты будь милосердным. Да поможет нам Творец, чтобы удостоились выйти из изгнания к полному освобождению быстро в наши дни. Пусть мы удостоимся полного благословения и счастья, и достойного праздника. Если есть вопросы, пожалуйста. Цвика.
У меня есть ощущение, что то, что мы сейчас прочли, это Он сам. Сам Он вводит в изгнание, а потом выводит из изгнания. То есть Он нас как бы ставит препятствия, а потом выводит из изгнания. Он говорит, у нас есть два вида работы. Если работа в веру Творца, и как бы все для того, чтобы мы могли сделать что-то ради Творца, что, ну, на самом деле это подходит для нас сейчас, здесь.
Не понял.
Ну, смотрите, что он говорит. Работа есть в двух видах. То есть все сейчас в отдаче, все каббалисты. И он говорит, эти два, то есть, во-первых, это работа вера в Творца, и чтобы все действия были ради Творца. А дальше он говорит об изгнании и отдаче. Отдача и изгнание. То есть, мне кажется, он у нас совершенно специально путается всем, что он здесь нас пишет. Это совершенно не для нас написано.
Почему это не предназначено нам?
Потому что мы не понимаем, что он пишет.
Почему мы не понимаем?
Он пишет, ну вот мы выполняем два вида работы.
Мы хотим находиться в отдаче. Может быть.
Но он пишет, что сам порядок работы в двух видах работы. То есть верить в Творца, и вся наша деятельность должна быть ради Творца. Где мы, где то, что, о чем здесь сказано.
Чтобы мы пришли к этому. Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.
Но как достичь этого? Он перескакивает к этому. Он не объясняет, как этого достичь, он просто перескакивает. Он говорит, что есть два вида. Первое, второе. А как это сделать? Кто сделает? Почему?
Сотворивший свет. То есть раскрывающий свет и творящий тьму. Два действия. Собственно, эти два действия — это одно действие. Он скрывает себя и раскрывает себя. И от этого зависит вся наша жизнь. Понимаешь? Представь себе солнце, насколько оно есть или его нет. И насколько от этого зависит вся наша жизнь. Так о чем ты спрашиваешь? Чем более или менее мы раскрываем, это обучает нас, как мы можем из этого научиться. Что нам необходимо сделать для того, чтобы он больше раскрывался? Чтобы больше раскрывался. Все. Кроме этого, нам ничего не нужно. Поэтому он говорит, вначале, сейчас, я раскрываю вам желание получать, поскольку я все время делаю вот так вот, больше или меньше свой свет, чтобы вы захотели свет. Какой свет? Чтобы вы захотели наполнение желания получать. Животные желания, богатство, власть, знания. Дай мне больше наполнения, дай Творец, дай больше наполнения. Закончили на каком-то уровне. Теперь Творец должен научить нас качеству получения наслаждения, чтобы не было не любое наслаждение, а это наслаждение от убийства, а это воровства, а это от пренебрежения, это еще от чего-то. Не хочу такие наслаждения. Почему? Почему я не хочу? В чем проблема? Свет, который проявляется во мне, он уже устанавливает ценности внутри желания получать, начинает меня обучать, что не любое желание хорошее. Что есть такие наслаждения, которые вдруг у меня начнут вызывать отвращение. Но почему? Есть люди, которые этим наслаждаются. Берут человека, там, отрезают немножко от его плоти и наслаждаются этим. В чем проблема? Берут младенцев, разбивают им головы, наслаждаются. В чем проблема? Ты не можешь насладиться? Нет, я не могу. Почему? Вот такое исправление произвели надо мной. Ты слышишь? Ты сначала послушай. Хорошо? То есть свет производит исправление. Он уже начинает воздействовать на меня не просто своей величиной, большой он или маленький, а селективным образом. Какие наслаждения? Да. А какие наслаждения? Нет. Это может быть и большие наслаждения, но у меня не вызывают отвращения, я не могу их принять. То есть килим начинает работать уже не на величину, а качественно. И так в течение тысяч лет развития человечества человек как бы становится более интеллигентным. Да? Более культурным. И строит окружение в соответствии с этим, особое. И где там есть различные законы и отношения между нами. А затем раскрывается кризис. В чем кризис? Желание получить наслаждение в виде абстрагированном от тела, не в виде еды, секса, семьи, чтобы мне было удобно, чтобы я сидел вот с таким вот животом, смотрел телевизор и пил пиво. Все, нет. Я начинаю стремиться к богатству, к почестям, славе, знаниям, всяким таким вещам, у которых нет выражения в этом мире. У богатства нет выражения. То, что у меня много вещей вокруг, я не могу их внести внутрь своего тела. Ребенок этого не понимает. Это хороший пример. Почести, ему не нужны почести. Власть, он властвует над тем, что ему нужно. Знание, то, что мне нужно, я знаю. Учись на детях. То есть, все вещи, которые над животными границами, эти вещи абстрактные. Даже наши деньги, это вещь абстрактная. У них на самом деле нет никакой ценности. Ты вскоре это увидишь. Это только общественное согласие, что мы согласились, что это важно. Но на самом деле ничего нет. Почести, знания, они не находятся в теле, но я получаю от этого наполнение. Мое желание сейчас начинает быть более сложным, и самое главное, что оно приходит к кризису, и я вдруг начинаю чувствовать, что не материальные наслаждения, телесные наслаждения, и не вот эти вот абстрактные наслаждения меня не наполняют. Начинаю чувствовать отсутствие вкуса. Это не так, как Творец, когда обучал меня на величине желания. И не в качестве желания к деньгам, к почестям власти, знаниям, быть известным и так далее. Нет. Сейчас он раскрывает, что нет наполнения. Во всех этих келим я не чувствую удовлетворения. Наполнение называется удовлетворением. Есть человек, который полон всем, и дом его полон всем всяким добром. Ты слышал про Березовского, что он там повесился?
Говорят, что его убили.
Убили его, повесили его, не знаю, положено. Мне не важно. Это его дело. Но что я хочу сказать? Он и так был достаточно в депрессии. В чем тут дело? Удовлетворение. Это называется наполнением. Отсутствие наполнения, отсутствие удовлетворения. Ты смотришь на человека и думаешь, чего ему не хватает? Яхта у него, пожалуйста, да, подводная лодка, пожалуйста, вертолет, дворец. Все у него есть. Удовлетворения нет. Ты смотришь на эти вещи, как будто бы они наполняют тебя, но его они не наполняют. И он чувствует, что у него ничего нет. Сейчас это проблема, которая приходит ко всем, что У человека нет... Ты сейчас увидишь, безработные будут без работы, и им будет что есть. Будет, все будет у них. Дадут им что-то. Правительство не даст? Даст. Иначе правительства не будет. Ты знаешь, ты видишь, что происходит там с всякой там арабской весной, так будет европейская весна. Тут не, это не проблема. Америка поможет, не волнуйся, так как она здесь помогает. Для нее это главное. Для нее главное то, что происходит в ее границах. И все. Люди будут сидеть дома, все есть. И у них нет удовлетворения. Ты знаешь, что это? Это хуже смерти. Смерть ты не чувствуешь. А здесь ты каждый момент чувствуешь себя мертвым. Ну.
Вы правы, когда говорят, что люди выходят на пенсию. Ну, есть пенсия, он выходит, сидит дома, и человек как бы перестает жить.
Но о чем ты хотел спросить?
Вы начали говорить о том, я сказал, что есть парадокс. И он в том, что как можно выполнить действие в совершенстве до того, как человек его достиг? И вообще, о каком совершенстве идет речь? Как я могу выполнить заповедь в совершенстве? Ведь это же в этом моя болезнь, как бы. Я из-за нее падаю.
С помощью того, что мы учим и о чем мы говорим, пытаемся быть вместе, насколько возможно, с помощью этого мы находимся под воздействием света. Под воздействием света. И он нас меняет. Только свет. Ну?
Так он здесь пишет, выполнить заповедь в совершенстве до того, как человек там сделал что-то. Если я делаю это не из совершенства, я не наношу вред?
Нет.
Но ведь есть же хиссарон, есть потребность.
Верно.
Есть тьма.
Нет, нет, нет.
А что есть?
Мы должны пытаться делать все, что возможно, и только это. А окружающий свет, поэтому он окружающий, он сделает свое дело. Твое намерение должно быть к нему. Ты должен ждать воздействия света, результат его воздействия. Не то, что ты делаешь. Ты видишь, есть еще два умника, американец и глизерин. Амиком уже молчит, он уже ушел.
Есть много вопросов от женщин.
Он получил, ему нравится быть представителем женщин. Глизерин надсмотрщик, евнух надсмотрщик над женщинами.
Это история о том, что ограбили квартиру. Меня напугало. Я хотя и понимаю, что это исходит от Творца, но мне не удается справиться с ним. А кто это написал, Рахели?
Не знаю.
Ну, вполне возможно. Ну так что, как справиться?
Как справиться со страхом?
Недостаток связи с Творцом. Что еще, кроме этого? В таком действии, таким действием Творец зовет человека приблизиться. Нет другой причины к тому, что он делает, кроме как приблизиться. Поэтому человек должен поднять, увеличить свою связь, важность, чтобы была постоянная мысль о том, что не прекращается диалог между человеком и Творцом. Это единственное, что в данном случае может помочь. Тогда ничего другого больше не понадобится. Ну, предположим, возьмем идеальный случай. Для чего вообще нужны замки и двери? Достаточно просто, чтобы был вход без двери, без замка. Замки, разного вида, все это говорит о подобии свойств или недостатке подобия свойств, которые должны человека удерживать, поддерживать. Не надо закрывать двери, вообще двери не нужны. Начали это делать из-за погодных условий, но не от воров. Вор, если человек ворует внутри у своего желания получать, то, ну, понятно, здесь есть разные расчеты. Считай, что ничего не сказал. Это... Нет слов объяснить это. Короче говоря, связь с Творцом. В этом нуждается человек. И это отменит любой страх.
Что значит, что материальное товарищество — это мое духовное в отношении женщин? Для женщин. Что означает, что материальное товарищество — это мое духовное?
Здесь никакой разницы, мужчина или женщина. Отдача — это отдача. И она требуется от всех. Но только выражение, внешнее выражение, немного отличается у мужчин и женщин. Мужчины в этом целиком, и женщин это касается. Все должны выполнять взаимные действия, действия по отношению к ближнему. Конечно. Как можно отключить полмира от духовной работы? Что, женщины не нуждаются в этом? Есть только разница в материальном действии. В духовном действии разницы нет никакой. Там женщина что, менее важна, чем мужчина? Ни в коем случае. Ты думаешь, она более пассивно, может, работает, но это не пассивность. Она подготавливает все желания, хисароны. Она больше похожа, подобна на Ахав, а мужчины — Гальгаль Тайнаем. То есть мужские отношения — это Гальгаль Тайнаем, это преодоление, а Келим Ахав — это женский Келим. Но, в общем, все келим нуждаются получающие келим, они принадлежат отдающим. Здесь говорится о принадлежности, о поддержке. Нужно очень большие силы для того, чтобы отменить себя и принадлежать отдающей силе, принадлежать мужчине. И тогда мужчина для нее, для женской силы, становится как Эзерампин, Кадош Барху, Творец. Быть с ним в слиянии, отменять себя перед ним — в этом большая работа. Да.
Как обратиться к товарищам, чтобы заработать на них желание? Чтобы приобрести у них желание.
Этого я не понимаю. Возьми любого. Ты что, не понимаешь, что он хочет? Через свои потребности ты можешь понять, что недостает ему. Ему недостает раскрытие Творца, слияние с Творцом, свойства отдачи, объединение с группой, любви к товарищам, о том, чтобы он любил их, а не они любили его, и так далее, и тому подобное. Это то, чего не достает. Так почему ты не можешь потребовать от Творца, чтобы он помог ему, чтобы дал ему, чтобы ты мог попросить вместо него. Скажем, допустим, он не мой, но очень хочет. Так попроси вместо него. Или как маленький ребенок, он не может достичь чего-то. Ты должен достичь для его хисарона.
Тут есть продолжение. Когда я прошу за товарищей, надо ли просить о том, чтобы он не забыл о том, что нет никого, кроме него, или надо просить о том, чтобы он избавился от проблем?
И то, и другое. Все. Все, что ты думаешь, что недостает товарищу, поднимай вместо него к Творцу. Что ты хочешь это достичь вместо него. Тебе болит от того, что ему недостает чего-либо, и ты хочешь этим заняться. Ты хочешь заботиться о нем.
Что означает самоотмена для женщины? Что делать, если сердце требует решения иного, чем то, которое предлагает товарищ по группе?
Подруга по группе?
Подруга, да.
То есть две женщины, да?
То есть сердце заставляет делать что-то иное, чем то, что требует подруга.
То, что товарищ просит, это не важно. Я должен думать о том, что она должна, что она может попросить. То есть, что если ей необходима помада там или что, о чем речь? Конечно, не об этом идет речь. То есть подруга просит раскрытие Творца, объединение. Раскрытие Творца — это раскрытие силы отдачи. То, что она желает этого, она хочет, чтобы властвовала бы в ней, над ней сила отдачи. Об этом я прошу за нее. Я не должен спрашивать товарища, что тебе недостает. Я не хочу, чтобы он делился со мной всеми тайнами сердца своего. В общем, я знаю, что ему недостает. И об этом я могу просить. Я как бы спускаюсь к нему, то, что я здесь и нарисовал, первое обращение, что я как бы обращаюсь к нему, что бы я хотел на его месте. Я бы хотел отношения Творца, о том, чтобы было у меня исправление, чтобы он меня поднял к большему, к большей любви к товарищам и так далее. Об этом я прошу. Все хорошо?
Нет, есть еще. Мы много говорим о поручительстве, но наше общество очень эгоистично. Только те, кого мы считаем важными, они для меня товарищи. Менее важные, менее товарищи. С человеком может что-то происходить годами, а никто на это не обращает внимания.
Если не говорить, не проводить семинары о укреплении группы, о необходимости быть вместе для достижения духовного и работать в самых разных направлениях, которые не ведут к привлечению света, возвращающего к источнику, то, конечно, продвижение будет медленным, человек устает и бросает. Если мы хотим сохранить товарищей, мы должны ускорить их развитие. Ускорить их развитие, возможно, только если мы мы будем всех, говоря, ребята, можно достичь всего этого легко, быстро. Так что ты только обратился и тут же получил. Не нужно ждать. На самом деле 3-5 лет, не больше. Может, еще меньше. Но все при условии, если мы правильно работаем. Потому что мы должны отыскать все это правильно. А иначе и 30, и 50 лет ты ничего не добьешься. ничего не произойдет. Все зависит от качества работы. Правильно ли ты давишь на кнопку, чтобы запустить систему? А так ты можешь крутиться и кричать, но если ты не нажмешь на кнопку, ты ничего не включишь. Понимаешь, есть проблема. Ты делаешь что-то, но делаешь неправильно. Нужно знать, как просить, как обратиться. А иначе ты пишешь письмо и посылаешь его без адреса.
Но вопрос, как практически находиться в поручительстве? Как практически человек, который падает или не падает?
Все молятся за всех, просят за всех. Но буквально каждый, индивидуально, лично. Лично. Это не просто за группу, как я где-то сейчас услышал. Просто за группу, это все слишком туманно, это тут же рассеивается. Я беру, скажем, 5 человек и поднимаю свою просьбу, чтобы через меня к ним пришла помощь. Я хочу наполнить, я хочу почувствовать, как я наполняю потребности каждого из них. Чтобы вообще во мне все время была бы сила отдачи. И только на потребности хисарон ближнего, чтобы я мог его наполнить. Но для этого я должен проникнуться потребностями ближнего, чтобы они стали более важны для меня, чем мои собственные. Я должен быть предан ближнему постоянно. Здесь есть проблема гордыни, такого подъема, или не, как сказать, ну, такой заносчивости. Здесь может быть проблема о том, что я наслаждаюсь от того, что я большой, я управляю, я как бы даю им, передаю им. И здесь нужно видеть себя подобно родителям с детьми. Они не чувствуют себя большими, они чувствуют себя обязанными, заботящимися. То есть товарищ важнее, чем я. Как мой ребенок. Не то, что я отдаю ему, я отдаю. А я забочусь о нем. Снизу. Не сверху. Тогда не будет путаницы, не будет клипы. Да.
Как отделить мою фантазию, мое воображение от внутреннего выяснения? Потому что я не знаю, когда я действительно что-то внутри выясняю, а когда это фантазия.
Это не имеет значения. Постепенно происходит выяснение. Я не могу сказать. Обо всем можно сказать, что все иллюзия.
Как я могу дать уверенность товарищам? Могу ли я сделать что-то, кроме молитвы? Потому что часто у людей бывают проблемы какие-то, там болезни в семье и так далее, например, и врачи не могут помочь. Чем тут можно помочь? Чем можно в таких случаях помочь товарищам?
Могут врачи помочь, не могут врачи помочь, не имеет значения. Молитва решает все проблемы. Не вместо лекарств врачу дано право лечить. Там, где есть возможность, нужно привести врача. Но всегда вместе с ним, вместе должна быть молитва. Молитва — это привлечение света. Что значит молитва? Подъем аман. Подъем мана. Это наверняка должно помочь. И мы должны начать этим пользоваться более действенно, практично.
Какова индикация, что моя просьба за товарища принята?
Это проблема, потому что, может быть, я неверно вижу, я неправильно считываю картину. Может быть, я попросил у Творца, чтобы у товарища перестала болеть голова, а он вместо этого у него, вдобавок к этому, у него нога заболела. Так я на него смотрю. Может, я ему сказал, может, не сказал, что я молюсь, чтобы он меня не поколотил, если он узнает. Что? Это значит, что я хотел помочь? Что вообще происходит? Я не понимаю результатов. Я не понимаю, что и почему. Я должен выполнить свою часть во всей этой истории. А его часть, часть Творца, пусть он делает сам. То есть я не могу знать в ответ, каков ответ. Я этого не могу знать. Поскольку я не знаю, что, каков результат каждого из действий. Я не знаком с системой. Конечные действия в начальном замысле. Этого я не знаю. Я попросил блага для него. Может быть, оно не ощущается, может, ощущается оно не очень-то. Ну, все-таки немного позитивно. А может, вообще ощущается как зло? Этого я не знаю. Может быть, за счет этого зла раскроется скоро, что у него другая проблема, еще более худшая. А это зло пока что на что-то указало, потому что иначе он бы не знал. Я не знаю. Я только должен знать, что я свою часть выполнил. И поэтому мы обязаны все время быть в постоянной связи друг с другом. Ну, буквально, не раскрываясь, не говоря вслух, но все время ты должен выбрать несколько товарищей и думать о том, как ты с ними работаешь. Именно индивидуально. С этим, с тем. И тогда ты почувствуешь, я чувствую его, проникаюсь ли я им, становится он для меня каким-то образом или нет. Его не нужно изучать, что он делает, выполняя свою роль в группе или дома, сколько у него детей, где он работает. Нет смысла. Нет в этом необходимости. Но вот специфично подумать, специально подумать о ком-то, когда ты хочешь помочь ему продвинуться с помощью света, возвращающего к источнику, надо. Да?
Как я могу изменить свой взгляд на мир, если я вижу, что мои товарищи теряют чувствительность к любви к товарищам и объясняют мне, что все иллюзии, весь наш мир иллюзии. Я как бы не могу оправдать своих товарищей, своих подруг.
Я не понимаю этой фразы, что весь мой мир призрачный. А где же мы живем? Мы живем, существуем, не существуем. То, что наше желание получать, рисует нам сегодня, оно образует для нас этот мир. И мы должны работать с теми формами, которые видятся, проявляются перед нами. У нас нет выбора. Что значит он призрачный? Этот дом, который мы купили за 1 000 000 шекелей, он призрачный, он иллюзорный. 8 миллионов долларов он стоил. Ничего себе фантазия. Это вклад, это усилие, это объединение всего мирового кли. Какая фантазия? И также со всем остальным в мире. Жизнь тоже фантазия. Иллюзия, фантазия имеется в виду, что все, что вырисовывается в желании получать, мы говорим, что это ложь. Почему ложь? Не имеет формы. Форма есть, временная. Затем эта форма исчезнет. И поэтому относительно духовного, когда это желание получать в своей форме ради получать исчезнет, будет называться призрачным, но это до конечного исправления, гмаратикун. До тех пор Он существует, и не призрачное. И даже если большой каббалист живет в этом мире, подобно Раби Шимону, он тоже живет в этом мире, в теле, в телесном облачении, и у него тоже проблемы и беды, и его тело живет, затем умирает. Что значит призрачное? То есть это у них иллюзия неверная. Призрачный мир означает, что он исчезает. Но пока он исчезнет, самый большой каббалист видит своими глазами, видит точно так же, как ты видишь своими глазами. И вы можете воспользоваться одним языком, и вы можете говорить об одном и том же. Вместе с ним он видит еще ступени, может быть, до самой бесконечности, которые стоят за любым выражением, за любым материальным проявлением. Да?
Может быть, я не очень правильно перевел. Тут имелось в виду, есть такой же вопрос и у мужчин. Товарищ говорит, что мои товарищи теряют человеческую форму, они становятся какими-то бесчувственными, заботятся только о цели, но на уровне нашего мира они хуже, чем люди со стороны. И как справиться, если вдруг человеку дают такое ощущение?
Все, кто находится здесь, они равны, приравниваются к миллионам людей снаружи, потому что Творец дал им методику о том, как приблизиться к Творцу. И поэтому я ценю товарища за отношение Творца к нему. И все. И я не могу сказать, что для меня более важны Биби или Обама, или кто-то там, Эйнштейн, или еще кто-то. Нет. В моих глазах, он выше всех в этом мире. Именно товарищи, потому что у них есть желание к Творцу. И это желание пришло к ним от Творца. И это и есть проявление Творца в этом мире для людей. Они просто... что проявляется что-то, материализуется для меня, как желание Творца. То есть как я могу пренебречь таким проявлением Творца? Моше. Ну, дай человеку спросить.
Как можно вознести правильную молитву, чтобы она была как заказное письмо?
Молящийся за товарища. Нет истинной другой молитвы, вообще нет другой молитвы. Только за товарища.
Я уже много лет молюсь за товарища, а ему все хуже.
Ты молишься за что? Чтобы у него долгов не было? Это товарищ, который... На духовном пути или нет?
Да.
Он учится, он в системе, в которой он продвигается, к отдаче.
Во внешнем кругу.
Не-не-не, ты скажи прямо, внешний круг и не внешний, он хочет получить силу отдачи? Ты понимаешь, что все проблемы, которые есть у каждого человека в этом мире, из-за недостатка света. И недостаток света из-за недостатка подходящих килим, согласно закону подобия свойств. Ты просишь у Творца, чтобы помог ему построить килим отдачи?
Да.
Или ты просишь, чтобы у него было меньше долга в банке?
Чтобы у него было меньше долга в банке, и чтобы он смог начать думать...
Нет. Нет, что потом смог, это не стоит. Ты просишь за долг в банке. Нет. Таким образом, ему не поможет.
Ну, а как же молиться?
Молятся только навстречу, в преддверии исправления. Все остальные молитвы — это не молитвы. Они не называются подъемом ман. Подъем ман означает, когда Малхут хочет подняться в бину, включиться там. А ты хочешь опустить бину в Малхут, чтобы она наполнила Малхут деньгами.
Не понял.
Ты просишь света, чтобы он пришел и наполнил его карманы. А подъем мана — это поднять карманы в бину, чтобы он не хотел ничего, кроме отдачи.
Но материальное товарища — это мое духовное.
Верно. И что?
Он каждый день должен приносить хлеб домой.
Да.
Но он все больше и больше впадает в долги, он все больше и больше болеет. Как сейчас я могу начать молиться за этого товарища? Он не приходит учиться, потому что у него нет таких понятий. Как мы можем молиться?
Ты должен позаботиться о его насущно необходимом без молитвы, а его насущном ты должен позаботиться без молитв, чтобы у него был хлеб дома. А молитва должна быть о духовном.
Я начал заботиться о его материальном, и я тоже впал в долги.
Ну, здесь еще очень важно, что такое насущное. У меня нет другого. У меня нет другого ответа.
Он был большим богачом, раб бежал перед ним. Это для него необходимое.
Не-не, оставь это все тайны Торы, то, что написано в Гмаре, когда Раби Акива бежал перед... Оставь это.
Но я еще раз хочу вернуться к вопросу. Как можно вознести молитву, чтобы она была как заказное письмо?
Ты не можешь задействовать молитву за деньги. Ты можешь вознести молитву только для света, чтобы он приблизился к кому-то.
Но как его порядок? Как я начну молиться, чтобы это было за отдачу?
Тебе нужно просить, чтобы Творец приблизился к нему. Чтобы Творец приблизился. И если ты просишь Творца наполнить его карманы, означает, что ты просишь Творца отобрать у него то, что сам Творец сделал. Это против всей цели творения. У Творца есть программа подвести человека к правильному состоянию. А ты говоришь, нет, нет, отмени ему это состояние, ну, сделай одолжение, ведь он мой товарищ.
Нет, но я хочу оправдать управление.
А, еще хуже. Ты хочешь, чтобы Творец тебе показал, что он прав в том, что он так делает все товарищу. Что за наглость?
Чтобы он мог оправдать управление. Чтобы он смог приблизиться к духовной работе.
Да.
И чтобы он потом смог оправдать высшее управление.
Ну так что для него нужно, кроме силы отдачи?
Величие цели.
Ну тогда все нормально. И что, о чем речь должна идти?
Важность цели.
Хорошо, важность цели. Так ему нужна сила отдачи. Ну так молись, чтобы у него была важность свойства отдачи как такового. Молись, попроси у Творца, чтобы его приблизил.
Есть разница, молимся ли мы за 99% или внутри группы. Есть какая-то разница в молитве?
Нет. Любая молитва только для того, чтобы приблизиться к Творцу.
То есть, в конечном счете, есть одно предложение?
Одно предложение. Я заинтересован в свойстве отдачи. Я заинтересован в том, чтобы поднять Малхуда в бину, поднять ман.
И неважно, какое желание?
В этом весь хисарон и должен быть. И на этом нужно закончить уже. Ну. А, нет вопроса? Ну.
Как с помощью молитвы, чтобы у каждого товарища была сила отдачи в группе, мы смогли почувствовать это важное мероприятие, потому что по объективным данным, завтра у нас большое мероприятие, пикник.
Мы завтра делаем в парке Берешит здесь, как называется парк? Ну да, лес Берешит.
Ганешо.
В Ганешо. Мы проводим большую встречу, большое объединение. И это объединение очень важно во время Песоха. Мы иногда делаем раз во время Песоха, один раз в Суккот. Очень важно. Я прошу каждого, кому важно духовное продвижение, там быть. Но для этого нужно сегодня. И желательно даже в первой половине дня сегодня оставить свои данные на сайте, где...
На Капсиоэль.
На Капсиоэль. Это где?
Сайт Капсиоэль. Там есть баннер, надо на него нажать, баннер пикника, и можно записаться.
Так я прошу, все, кто придут просто, не записавшись, то у нас проблема. Мы не можем запастись достаточным количеством провизии и стульями. Если, скажем, вместо 1000 человек придут 1500, то мы не сможем их принять. Им придется остаться за забором. Поэтому мы очень просим записаться сразу, ну, чтобы нам до обеда уже было понятно, сколько человек придут. Речь не идет о тех, кто приехали из-за границы сейчас в Израиле. Речь идет о гражданах Израиля. Это с вами не проблема.
Необходимо считаться и с нашими поварами. Они ведь там будут делать барбекю.
Ну да, и вообще вся подготовка. Нужно понять, что нужно помочь в записи и принять участие. Будем надеяться, что так и произойдет все. А завтра посмотрим, кто записался, кто нет. И так можно будет увидеть, кто пренебрегает группы, а кто на самом деле хочет участвовать во всех наших действиях вместе. И на этом песня.
Объявление перед этим.
Объявление.
Пикник объединения. Завтра мы каждый год выезжаем вместе на пикник вместе с Равом Лайтманом. Там будет семинар, праздничная трапеза, мероприятие для детей и родителей, радости, веселье. Завтра с 10 утра в Яр Берешит на границе Рамадгана и Тель-Авива. Запись по телефону 1-700-509-209 и на сайте CAPSIOIL. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня. Shall I